Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Рыжков, профессор, историк, политик. С нами сегодня по скайпу на связи был член бюро партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и глава центра «Сова» Александр Верховский. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и +7 903 743 2801 вы можете послать свое сообщение нам с помощью СМС. Мы говорим сегодня о том, как на Россию повлияла, еще может повлиять трагедия во Франции Шарли Эбдо, когда в результате терактов погибло 17 человек. И я напомню, что 11 января почти 4 миллиона человек вышли на улицы Парижа и других городов Франции, чтобы принять участие в республиканских маршах единства в память о жертвах террористического нападения на редакцию еженедельника «Шарли Эбдо» и о других трагических событиях. Владимир, почему там выходят миллионы, а в России вот подобной реакции нет, хотя теракты были в нашей истории, но гораздо такие более масштабные? Бесплан, Нордост?
Ну, здесь, мне кажется, причина лежит на поверхности. Франция, где вышло, по-моему, там около 3 миллионов человек в общей сложности. Другие страны, где выходили. Я хочу напомнить, что когда был теракт, и у нас погибли дети в Беслане, по-моему, до полумиллиона людей вышло в Риме. Хотя, казалось бы, чего итальянцам далекая Северная Осетия и события в России. Мне кажется, что главная разница, которая существует, это разница не между политическими лидерами, не между политическими системами, а между обществами. Потому что невозможно было организовать никаким властям выход миллиона человек. Это означает, что общество существует. Это общество является живым, в данном случае во Франции. И оно отреагировало. Оно, кстати, отреагировало в первый же день, когда были расстреляны журналисты. Уже 1000 людей сами, без всякого призыва, пошли в центр Парижа с карандашами, с блокнотами, показывают свою солидарность. Поэтому у нас по-прежнему постсоветская, разочарованное, атомизированное, индивидуалистическое общество, где люди считают, что если это их не коснулось, то и слава Богу, живут своей частной жизнью, жизнью личной, жизнью своей семьи, в лучшем случае родни и коллектива, но не мыслят себя частью общей нации, общей политической нации, которая решает свою судьбу. Вот эта слабость, я не скажу, что отсутствие гражданского общества. У нас есть гражданское общество, но крайне слабое. У нас крайне слабы горизонтальные связи, у нас крайне слаба солидарность. У нас по всем опросам уровень межличностного доверия один из самых низких в мире. А в той же Франции один из самых высоких в мире. Поэтому я думаю, что такая слабая, практически отсутствующая реакция, которая есть у нас, и такая сильная, ошеломившая всех реакции, которые есть у них, это как раз свидетельство принципиального разного состояния общества и просто разной политической и общественной культуры, которая есть во Франции и в России, к сожалению для нас.
Борис Вишневский в Петербурге. Борис, я знаю, что вы пошли, провели свою акцию солидарности с Францией. Собственно, почему, какие мотивы? Но опять же, может быть, вы дополните Владимира Рыжкова.
Ну, мы провели, даже трудно назвать это акцией, мы пришли с коллегами, с моим коллегой-депутатом из фракции «Яблоко» Сашей Кобринским, с нашим омбудсменом питерским, тоже моим товарищем по партии Александром Шишловым. Я думаю, что Володя Рыжков его приказ должен помнить по Государственной Думе, еще с некоторыми нашими коллегами, не только нашими. К генконсульству Франции положили цветы, положили самодельный плакатик, что «Петербургское яблоко солидарно с народом Франции, да свободе слова, нет террору». Положили там букет цветов, поставили их в воду, постояли, помолчали. Конечно, когда только это случилось, я сразу позвонил в генконсульство, выразил свои соболезнования, как и другие мои коллеги. Это даже не акция, это, на мой взгляд, естественная человеческая реакция на горе, которое случилось у соседей. И нормальный человек в такой ситуации ведет себя, как правило, совершенно одинаково. Что касается того, что сказал Володя Рыжков, я, конечно, бы с ним согласился. Я, может быть, еще немножко дальше даже бы отодвинул временную планку на 20 лет назад, когда начиналась война в Чечне, когда там совершалось то, что трудно было назвать иначе, как военными преступлениями, когда под обстрелами, под ковровыми бомбардировками гибли люди, гибли мирные граждане. Но очень небольшое число людей в нашей стране выходило на акции протеста. Я помню, когда началась Первая Чеченская, мы с товарищами стали собирать митинги у Казанского собора на нашем таком постоянном месте. Вот начиная с декабря 1994 года, когда началась эта война. На первый митинг пришло человек 300 по субботам, на второй 200, на третий 100, потом стало приходить по 50. Когда стало приходить по 20, мы митинги собирать прекратили и оставили только регулярные пикеты около Невского проспекта. Потом вот последний массовый митинг антивоенный, касавшийся войны в Чечне, именно был в марте 1996 года на Дворцовой площади. То есть ужасы этой войны, гибель людей в гораздо большем количестве, чем погибло в Париже, не вызвало шока у российского общества. Оно считало, что все это происходит где-то далеко, где-то не у меня дома. Поэтому, ну что ж, это война. Постановление конституционного порядка, точнее, как это называлось, там убивают, но убивают это не нас, поэтому особо на это, к сожалению, и не реагировали. То же самое было после Норд-Оста, после Беслана. Вот после Беслана каждый год 1 сентября мы устраиваем такую акцию на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, ставим стенд, где фотографии всех детей, которые погибли в бесланской школе. Но очень небольшое число людей, к сожалению, приходят на эти пикеты и всем этим интересуются. Опять же, потому что это было давно, не у нас, не с нами. О какой тут солидарности может идти речь? Это очень страшно. А самое главное, что я хотел бы сказать, что вот давайте себе представим такую чисто гипотетическую возможность, что что-то подобное произошло у нас, в нашей стране. Что-то подобное тому, что случилось в Париже. Я думаю, что не то, что 4 миллиона в Москве, но и 400 тысяч на улице не выйдет. Если выйдет 40, будет большая удача очень. Вот это печально, это страшно.
Ну что ж, давайте мы к Александру Верховскому обратимся. Я хотел бы Александра спросить о другой реакции, которая тоже была на события во Франции. Ну вот я видел и по социальным сетям, да и, в общем, в российском телеэкране это тоже было. Ну, официальные, так сказать, соболезнования были от российской власти, от Владимира Путина. Сергея Лаврова туда послали, но многие господа уже из рангом пониже, депутаты и так далее, они как бы такую двойную позицию заняли. Ну, людей жалко, но, в принципе, сами нарвались, а это вот такая позиция, она там, где, так сказать, в открытую высказывались разные персонажи в сетях, она даже трансформировалась практически в одобрение действий исламских террористов. Насколько вот эта солидарность, наоборот, распространилась в России?
Ну, во-первых, я, если можно, пару слов добавлю по первой части. Немножко, так сказать, в защиту наших российских граждан. Я, в общем, согласен со всем тем, что было сказано, но здесь надо еще иметь в виду, что, ну, конечно, граждане первичная система, политическая вторичная, но и на систему граждане все время смотрят. Французские граждане знают, что если они выходят на митинг, это на что-то влияет. А наши граждане привыкли к тому, что они могут сколько угодно на митинги ходить, и это ни на что не влияет. Поэтому для человека, который не привык на них ходить, это, ну, непростое такое, очень необычное действие пойти выразить свое мнение на улицу. И, во-вторых, все-таки нападение, вот это последнее нападение в Париже, оно очень прозрачное по смыслу. Нападение на ценности общества, ну, если так можно сказать, не просто убийство людей. В конце концов, терактов в Париже тоже было немало раньше, но такой большой демонстрации никогда не было. Вот насколько у нас в таком прозрачном же случае отреагировали бы, трудно сказать, боюсь, что действительно все равно вяло. Но вот то, что было в Париже, оно уникально не только количеством людей, но и такой вот кристальной ясностью повода, я бы сказал. А если говорить вот об этой солидарности наоборот, как вы сказали, то да, конечно, этого много. Я не знаю, как это померить, насколько много. Но политики так высказываются, какие-то общественные деятели, журналисты. Иногда, мне кажется, это вообще балансирует уже на грани уголовной статьи. У нас вообще, в конце концов, публично одобрять террористическую деятельность – это уголовное преступление. Не хотелось бы ни на кого пальцем показывать, но в некоторых случаях вот так читаешь, и кажется, что пора бы кому-то заинтересоваться этим.
Ну, вообще есть один деятель, который любит бегать в разные места, где ему не нравятся всякие публичные общественные мероприятия, применять насилие. В его постах как раз было фактически одобрение терактов, правда, кое-что он убрал. Вот вы бы хотели, чтобы нынешняя власть посадила этого человека по статье одобрения терроризма?
Я не хотел бы, чтобы его посадили. Честно говоря, этот человек мало чего заслуживает. Вот если он в очередной раз отличится вместе со своими сторонниками и будет действительно применено насилие, а это уже бывало, вот тогда было бы очень уместно появиться полиции и применить соответствующие статьи Уголовного кодекса. Это было бы в самый раз.
Я к Владимиру Рыжкову тут обращусь. Владимир, вот я позволю себе процитировать одно такое немножечко скандальное издание, но не буду даже его называть вежливо. Там был вот как раз текст про реакцию в России, и там написано: «Я не Шарли, вы не Шарли, никто не Шарли, мы все лишь забитое восточноевропейское население авторитарной петрократии, где за танцы в церкви дали 2 года колонии, а за французские карикатуры вообще бы голову отрезали под торжествующий вой защитников традиционных ценностей в соответствии с решением какого-нибудь собора 5-вековой давности». Вот насколько это описание соответствует нынешней России, или все-таки это такая, ну, сатира, что ли, да? Или наше будущее?
Здесь нет, к сожалению, большого, слишком сильного преувеличения, потому что мы не должны забывать, что политическая цензура, моральная цензура, культурная цензура начала развиваться у нас, мне кажется, 4-5, может быть, уже даже больше лет назад. Мне кажется, вообще все началось с мюнхенской речи Владимира Путина, когда он впервые сказал о ценностях, о том, что Европа предала свои традиционные христианские ценности. И дальше это шло по нарастающей. Я хочу напомнить вам такие знаковые истории в части нарастания моральной, политической, культурной цензуры, как разгром отдела современных течений Третьяковки, как нападение православных казаков на галерею Марата Гельмана, как изгнание Марата Гельмана и его команды из Пермского центра современного искусства, замечательного, в котором я был. И Пуссерайт, это было просто уже очередное звено в той цепи моральной, культурной и политической цензуры, которая нарастает у нас, ну, почти уже 10 лет на самом деле. И в этом смысле, конечно, когда Сергей Лавров оказался в Париже на этой миллионной манифестации, то его положение было в высшей степени двусмысленным. И не случайно он как-то постарался затеряться. Если вы видели его,
в шестом ряду.
Да, его с трудом папарацци отыскали где-то там совсем в глубине этой группы лидеров, потому что было бы странно, если бы представители страны, где преследуется современное искусство, где жесточайшая цензура в средствах массовой информации, где сажают в тюрьму за культурную акцию, где там художник отрезает себе ухо на заборе психиатрической больницы в знак протеста против преследователей, преследований против него, где правозащитная организация объявляет иностранными агентами, он смотрелся диковато вот на той демонстрации, которая была посвящена защите фундаментальных европейских ценностей и прежде всего ценностей на свободу творчества, свободу мысли, свободу слова и в том числе свободу самовыражения, даже если она кому-то что не нравится. И в этом смысле, конечно, я считаю, что этот, я не знаю, откуда этот фрагмент, кто его написал, но то, что мы с точки зрения культурной политики, с точки зрения религиозной политики, с точки зрения внутренней политики, с точки зрения образовательной политики, гораздо ближе сегодня к фундаменталистскому Ирану или к Северной Корее, чем, скажем, к Франции, ну, это совершенно очевидно. И вопрос только заключается в том, будет ли эта тенденция еще дальше доведена? Будут ли новые разгромы современного искусства? Кстати, вот буквально сегодняшняя тема – это реакция государственных СМИ на успех фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
Но вот. Там просто если уже бы, публичные доносы.
Да, если бы «Глобус» получил «Сталинград» Федора Бондарчука, я думаю, что сейчас ликование было бы, это была бы новость номер один, которая затмила бы собой все. Но коль скоро зарубежную премию престижную получил фильм «Критический», фильм, где, значит, говорится не о наших славных победах, традициях, блеске нашего оружия и блеске нашего начальства, а фильм критический, то это просто сейчас замалчивается. Это тоже элемент культурной цензуры, это элемент идеологической цензуры, это элемент дискриминации, если хотите. То есть, собственно говоря, то, чего добивались и добиваются фундаменталисты и террористы в Париже. Поэтому здесь Россия, к сожалению, да, авторитарная страна, авторитаризм, который распространяется не только на политическую систему и оппозицию, но и на мысль, и на искусство, и на самовыражение людей в самых разных сферах.
Борису Вишневскому вопрос. Борис, скажите, вы бы поддержали призыв Михаила Ходорковского опубликовать карикатуры, вот, которые были в журнале «Шарли Эбдо» под, так сказать, как бы в знак солидарности? Газета, вот, с которой вы сотрудничаете, «Новая газета», сделать это не рискнула. И главный редактор это так мягонько объяснил, ну, что, мол, не надо все-таки дразнить, видимо, не знаю уж кого, прокуратуру или там фундаменталистов.
Знаете, я бы при всем уважении к Михаилу Борисовичу тут бы скорее склонился бы на сторону Димы Муратова, главного редактора «Новой», и не потому, что я обозреватель «Новой газеты», а потому что, ну, эта позиция мне представляется все-таки более уместной. Хотя Михаил Борисович имеет полное право высказывать свою. Вот мне лично, как человеку, мне кажется, что устраивать массовую перепечатку этих карикатур после того, что произошло в Париже, может быть, действительно не вполне будет правильно. Я не знаю точного ответа на вопрос, как правильно в этой ситуации. Я могу выразить только свои собственные ощущения, вот свои чувства, хотя при этом я абсолютно точно знаю и считаю, и писал об этом много раз, что для карикатур вообще то, что касается закона и вообще для свободы слова, могут быть запретными только те темы, где звучит прямое разжигание вражды, где звучит оправдание насилия, где звучат призывы к насилию или к дискриминации. Все остальное – вопрос личного вкуса, личного уважения или неуважения. Никто не обязан считать святыми и неприкосновенными ни ценности, ни традиции, ни символы той религии, которой он не принадлежит. Высмеивать можно все, что угодно. Другое дело, что общество выработало, ну, определенные ограничения, которые не формулируются с помощью законов. Есть то, что не принято, то, что неприлично. Вот неприлично высмеивать слабых, неприлично высмеивать тех, кто болен, тех, кто имеет физические недостатки. Неприлично смеяться над жертвами преступлений. Вот ведь один из любимейших аргументов, как вы знаете, тех, кто полагает, что должны быть запретны те или карикатуры, как мы бы отреагировали, если бы были бы какие-то карикатуры по Холокост? Я бы лично плохо отреагировал, но сажать в тюрьму за это бы не предложил, а тем более избивать или убивать. Но другое дело, что, может, приличный человек и приличная газета от карикатур на тему Холокоста скорее бы воздержалась, просто потому что это само по себе было массовой трагедией, и над этим потешаться непристойно. Но это, повторяю, чисто моральные ограничения, это не может быть описано с помощью норм закона. А закон, повторяю, значит, разжигание вражды, призывы к насилию и дискриминации. Вот за это должна наступать законная ответственность. Все остальное – вопрос личного вкуса художника, личной культуры и мнение того, кто покупает или не покупает эту газету, кто смотрит или не смотрит эти карикатуры.
Не есть ведь более... и американская традиция не ограничивать свободу слова и свободу печати. Так что есть разный опыт. Я к Александру Верховскому тогда еще раз обращусь. Но вот опять же, в России существует несколько статей Уголовного кодекса, которые ограничивают свободу слова. Прописаны они весьма, так сказать, так общо, можно там много чего приписать. Вот если бы, значит, кто-то попытался бы напечатать эти карикатуры, реально. Хотя, по-моему, никто не напечатал. А их бы посадили?
Ну, знаете, гадать-то трудно, посадили или не посадили
бы.
Ну,
вы знаете практику.
Понадеемся, что не посадили бы. Была, собственно, история уже сколько, 8 лет назад с датскими карикатурами, которые были, ну, куда мягче, скажем так, чем карикатуры Шарли Эбдо. Они были перепечатаны в нескольких изданиях в России. Это привело к закрытию двух газет и к уголовному делу против одного главного редактора, которое, впрочем, отпало во второй инстанции. То есть, ну, скажем так, и нашим, и вашим закончилась эта история. Как закончилось бы на этот раз, я, конечно, не знаю.
С учетом соболезнования вообще... Владимира Путина, может быть, и без уголовного дела, а просто закрытием газеты.
Ну, по-всякому может быть. Это, как вы понимаете, зависит от многих причин, в том числе от местных каких-то, как и тогда было, кстати, в той истории. Просто сейчас ситуация несколько изменилась. У нас теперь есть статья об оскорблении религиозных чувств, под которую подвести это было бы легче или, наоборот, сложнее, потому что по ней... Как-то ни странно, нету до сих пор никакой практики, хотя она уже...
Слава Богу, что нет, довольно, надо довольно, радоваться. Нет,
слава Богу, но, понимаете, в кодексе-то она есть и нависает дамокловым мечом.
Ну, есть ведь и статья о препятствовании журналистской деятельности, по-моему, никаких есть. Дел нет,
ну,
тоже.
По ней, да, совсем плохо с практикой. И продолжая то, что говорил Борис Вишневский, я бы еще две вещи сказал. Во-первых, я совершенно согласен со всем тем, вот, что он говорил. Могу только добавить, что юмор, он же очень контекстно зависимый. И это, кстати, к политическим карикатурам относится в наивысшей степени, потому что они не вообще карикатуры на кого-то. Это всегда карикатуры к какому-то сюжету. И восприниматься должны в связи с этим сюжетом. Вот, к примеру, после истории с датскими карикатурами Ахмадинеджад как объявил у себя там в Тегеране мировой конкурс на карикатуры о Холокосте. Как на это отреагировали израильские журналисты? Они объявили конкурс антисемитской карикатуры и провели его очень успешно. Там действительно были, ну, довольно смешные рисунки в результате. И вот это нормальное поведение, с моей точки зрения, людей. А просто когда дело доходит до убийств, то, понимаете, ну, люди уже начинают по-другому смотреть на вещи, конечно. И перепечатывать, с другой стороны, не перепечатывать, это вопрос не только риска, как перед прокуратурой, так и перед радикалами, но и вопрос того, чего мы хотим добиться по отношению к обычным мусульманам, не радикалам. Мы, так сказать, в какую сторону хотели бы склонить. Это, собственно говоря, наверное, один из самых важных вопросов, который должен сейчас обсуждаться после всего случившегося.
Да, это разумно. Но я вот продолжу как раз по поводу, посадили бы или не посадили. Ну, а если бы не посадили, то, возможно, вот вас, главного редактора какой-то газеты, Владимир, тогда бы нашла бы по призыву Рамзана Кадырова возмущенная исламская общественность, и боюсь, что вам бы пришлось плохо, а власть бы за вас не заступилась. Возможно такая перспектива в нынешней России?
Более чем возможно. Я хочу напомнить, что у нас убивают журналистов постоянно, и помимо самых известных и получивших огласку во всем мире случаев, таких как убийство Анны Политковской или как убийство Дмитрия Холодова, у нас десятки журналистов гибнут, десятки, и мы по числу убитых журналистов все эти 20 лет неизменно входим, к сожалению, к огромному числу наиболее проблемных стран мира, наряду с Афганистаном, с Ираком и так далее. Поэтому у нас возможно, у нас очень высокие риски нападений и насилия не только со стороны радикально настроенных исламистов, но и со стороны радикально настроенных православных и каких-нибудь казаков, и еще каких-нибудь блюстителей морали, кто угодно. И в этом смысле французы показывают, вот эта акция солидарности, на которую прилетело, по-моему, порядка 50 глав государств и правительств, показывает, что европейцы не отступят. Главная демонстрация была в том, что они не отступят перед шантажом, они не отступят перед террором. И здесь еще один парадокс, который...
Не сдадут гражданские права.
Не сдадут тоже. Гражданские права. Еще один парадокс, который, как мне кажется, очень трудно понять и исламистам в Европе, и нашим исламистам, которые сейчас очень громко заявляют о себе. Дело в том, что миллионы людей, буквально миллионы, стремятся в Европу, чтобы там жить. Стремятся они туда, потому что по простой причине. Там высокий уровень жизни и высокие социальные гарантии. Но дело в том, что карикатуры – это часть этой системы. И если бы не было карикатур французских, в том числе те, которые кому-то из мусульман кажутся оскорбительными, не было бы этого высокого уровня жизни. Это совершенно жестко связанные вещи.
Нет зон закрытых для
дело
критики
в том, что,
и осмеяния.
Да, дело в том, что свобода творчества и свобода выражения, она в равной степени относится к физикам, астрономам, изобретателям, Эйфелю, который построил свою башню, и карикатуристам из этой газеты. И в этом смысле невозможно ограничить одни свободы, не нанеся ущерб другим свободам, тем свободам, которые обеспечивают, например, предпринимательскую свободу или обеспечивают защиту собственности. Если общество не защищает свободу самовыражения журналистов и карикатуристов, оно не будет защищать свободу деятельности инженеров и бизнесменов. И не будет того уровня жизни, к которому стремятся те же самые мусульмане, которые едут в Европу. Вот в чем парадокс. Атакуя свободу во той же Франции, они атакуют ту высокоразвитую культуру, и в том числе техническую и экономическую культуру, которая так привлекательна для них. Вот мне кажется, что у нас тоже в стране плохо понимают эту взаимосвязь между свободой и процветанием. У нас легко относится к тому, что сотни тысяч людей покидают страну. Причем сотни тысяч людей, которые потом становятся нобелевскими лауреатами по физике, изобретают графен, или создают Google, как известно, или создают массу других потрясающих проектов, технических, творческих и так далее. Вот только что уехал тот же самый Марат Гельман, на которого несколько раз нападали. Уехал и живет в Берлине Дмитрий Врубель. И можно бесконечно перечислять замечательных...
Надо за них порадоваться.
Замечательных наших ученых, инженеров, физиков, писателей, художников. Атакуя свободу, мы обрекаем себя на бедность и отсталость. Вот французы, собственно говоря, дают очень простой сигнал. Мы не дадим обрушить нашу свободу, потому что наша свобода – это в том числе и наше богатство, и наше процветание. Мы же в России давим все живое, давим все свободное в интересах узкой группы лиц, которая оказалась у власти, которая стремится сохранить монополию на эту власть, тем самым разрушая будущие перспективы своей собственной страны.
Рамзан Кадыров, вот я очень хочу все-таки услышать, это угроза свободе или остаткам свободы в России с его ежедневными практически заявлениями, с угрозами разным людям, Ходорковскому, Эху Москвы и Венедиктову, там призывами, так сказать, выйти там потом на улице, если, так сказать, кто-то будет обижать мусульман?
Безусловно, это угроза, но это не большая угроза, чем все, что окружает. Разумеется, я хочу напомнить, что фраза «кто нас обидит, трех дней не проживет», или фраза «замочим в сортире», или фраза «сотрем в лагерную пыль» – эти три фразы принадлежат не Рамзану Кадырову, эти три фразы были произнесены гораздо раньше и совершенно другим человеком, который является президентом России и который клялся на Конституции, что будет охранять политические и гражданские права и свободы российских граждан. Поэтому Рамзан Кадыров — это может быть на сегодняшний день самая громкая часть, может быть самая вооруженная часть, может быть самая агрессивная часть, но это лишь часть той системы, которая создана в России за последние годы.
Борис Вишневский, что вы думаете, опять же, вот об этом сюжете? Вот благодаря Рамзану Кадырову мы видим некий опыт создания в рамках Российской Федерации тоталитарного, шариатского во многом, да, террористического государства, которое могло бы быть союзником и вот этих ИГАЛ, и кого угодно из тех людей, которые стреляли в Париже. Это перспектива для России в каком-то смысле?
Ну, я все-таки надеюсь, что нет. Но я должен сказать, что если бы та степень свободы, которую имеет в Чечне господин Кадыров 20 лет назад, была бы дарована Джохару Дудаеву, не было бы ни первой войны в Чечне, ни второй. Мы прекрасно знаем, что было потом, когда эта свобода не была предоставлена. Но сегодня, на мой взгляд, просто в обмен на декларативную политическую лояльность Владимиру Путину, господин Кадыров может себе позволить все, что угодно, при этом будет оставаться абсолютно безнаказанным. Он, очевидно, совершенно выведен из законодательного поля Российской Федерации, потому что тут мне трудно не согласиться с Володей Рыжковым. То, что он говорил и по поводу Ходорковского, и по поводу «Эхо Москвы» и Венедиктова, это, конечно, это прямые угрозы. И было сказано буквально, по-моему, вчера или сегодня, что мы никому не позволим оскорблять пророка, а кто оскорбит, тот пусть пеняет на себя. Весьма и весьма прозрачно. Кстати, Михаил Борисович, я тут по социальным сетям написал, что я бы все-таки ему посоветовал бы обратить побольше внимания сейчас на собственную безопасность, потому что, к сожалению, мы хорошо знаем судьбу некоторых граждан, которых господин Кадыров объявлял своими личными врагами. По крайней мере, российский закон их никак не защитил от расправы, и не только российский. Поэтому, на мой взгляд, это серьезно, еще и потому, что совершенно очевидно, Владимир Путин никак не собирается вводить в какие-либо рамки господина Кадырова до тех пор, пока тот от имени Чечни ему клянется в верности. Но вот хотелось бы напомнить Владимиру Владимировичу, что такого рода декларативная верность очень быстро может изменить знак, как только господин Кадыров по каким-то причинам для себя сочтет более выгодным какое-то другое поведение. И мне представляется, что то, что он делает, абсолютно недопустимо, и столь же недопустимо, когда на это никак не реагирует российская правоохранительная система. Что, в общем, опять же, понятно. Закон только для избирательного применения. Для друзей все, для врагов закон. Вот на примере Кадырова, может, просто наиболее ярко все это демонстрируется. Мне очень интересно, вот Алексей Венедиктов обещал обратиться в правоохранительные органы, какой ответ он получит. Подозреваю, что реакция будет примерно такая же, как на известное заявление господина Кадырова, что они будут выселять родственников террористов и сносить их дома. Кстати, я сегодня прочел замечательную новость, что парламент Чечни, там есть парламент, вы будете смеяться, но он там имеется, выступил законодательной инициативой о том, чтобы отцы отвечали бы за детей, о том, чтобы официально несли ответственность близкие родственники террористов, если будет установлено, что они знали об их намерениях, что они как-то им содействовали, как-то имели к этому отношение или не донесли. Вот это такая очень интересная законодательная новация, любопытно будет посмотреть, будет она проходить в Государственной Думе, потому что до сих пор как-то у нас все-таки в законах происходило иное, по крайней мере, после сталинских времен, когда была известная аббревиатура про членов семьи изменников нашей Родины. Вот такое ощущение, что скоро может появиться нечто подобное. Если чеченский парламент, а мне совершенно понятно, что он лишь выполняет волю господина Кадырова, выступает сегодня с такого рода инициативами.
Ну вот, кстати говоря, эта инициатива, она противоречит российской конституции, которая, так сказать, не позволяет доносить на близких родственников и так далее. Владимир, что вы думаете, это все-таки такой очередной пиар-ход господина Кадырова, или это реальная инициатива, согласованная с Кремлем, чтобы под шумок, в том числе и вот этого парижского теракта, сказать, ну вот, мы легализуем эту практику, которую ведет Кадыров в Чечне?
Я не думаю, что у этой инициативы есть хоть какие-то шансы на то, что она будет законом. Скорее, это компенсация со стороны Рамзана Кадырова того эпизода на пресс-конференции Путина, где был поднят этот вопрос. То есть он как бы показывает, что это не только мое мнение, это мнение вот моего парламента, это мнение моего народа. То есть это скорее защита, чем нападение. Я готов поспорить, что этот закон не будет принят. Во-первых, потому что он прямо противоречит Конституции. Во-вторых, что пока, слава Богу, мы не вышли из Совета Европы и находимся под юрисдикцией Европейского суда по правам человека, который отменит первый же случай, по которому будет применен по этому закону, потому что ответственность одного человека за другого человека противоречит конвенции, которую мы ратифицировали о правах и свободах. И третья причина. Владимир Путин не любит, как политик авторитарного толка, он не любит, когда кто-то слишком высовывается, он не любит, когда кто-то слишком усиливается.
Вот сейчас, пока он Кадырова не одергивал.
Посмотрим. Вот эта активность, она может Рамзану Ахматовичу тоже обойтись, выйти боком, потому что слишком такая большая активность и слишком высокие претензии, как правило, заканчиваются тем, что такого человека как-то мягко или не очень мягко задвигают.
Я к Александру Верховскому обращусь. Александр, а что вы думаете о перспективах дальнейшей эрозии российского светского государства в сторону вот этой самой Чечни, но православной, где...
Православный Иран такой, да?
Ну, Иран или Чечня, вот где нормы не шариат, а нормы, я не знаю, предписанные патриархией, будут насаждаться сначала как обычное такое право, да, потом как часть законодательства, и вот господа типа там... такого псевдонима, под псевдонимом НТО, или там есть других много разных там хоругвеносцев, они будут уже частью системы, ну, как вот стражи исламской революции в Иране, да, будут там бегать по улицам и объяснять, в какой юбке ходить, да, как платочек завязывать, и где там можно водку пить, а где нельзя.
Ну, я так скажу, это зависит в первую очередь от властей. Собственно говоря, в Чечне уже есть люди, которые бегают, указывают девушкам, как им ходить, и даже применяют при этом насилие. Все это есть. Но это возможно именно потому, что это прямо поощряется властями, и при этом эти власти опираются на некий, не знаю, слой людей, уже имевших достаточно радикальные убеждения. Не на группы маленькие, а на целый слой, вышедшие отчасти из лесу. В этом смысле нам до Чечни и тем паче до Ирана очень далеко. У нас вот эти люди, типа НТО, это очень маленькие группы. Государство, конечно, легко может набрать в казаки там молодых националистов, и они будут всем бить морду.
Но платить только
это
надо.
Вот, к сожалению... Ну, можно даже не платить, они с удовольствием будут бесплатно это делать.
Это вы ошибаетесь, но они ребята
это
конкретные.
Это совсем то. Здесь субъектом не будет религия. Субъектом будет государство, а религия будет всего лишь инструментом. В Иране это совершенно наоборот. То есть там религиозные лидеры, они в самом деле руководят государством, а избранный президент действует под их... вдумчивым контролем. Ну, не полным, но, тем не менее, достаточно серьезной подопекой он существует. У нас так не может быть. У нас церковь не обладает никаким сравнимым весом.
Пока.
Поэтому она, я думаю, что и не будет. Она используется инструментально в целях как бы некой переконфигурации режима. И при этом люди, которые находятся у власти, внимательно следят за тем, чтобы церковь, как и любая другая отдельная от Кремля институция, не дай бог, не набрала собственный вес.
Но формально режим же становится более клерикальным.
Формально, да. Но все зависит от того, кто контролирует рычаги при этом. И это, эти люди, это не люди из церкви, это люди из правоохранительных органов, из органов власти и так далее.
Я к Борису Вишневскому тогда еще раз обращусь. Брошу вам еще одну цитату тоже. Нам не угрожают боевики Исламского государства, нам угрожают депутаты Мизулина и Милонов. Что вы скажете? То есть угроза для россиян, главное, все-таки не от террористов, а от собственного государства и от представителей таких радикальных взглядов в рамках этого государства. У вас, кстати говоря, там ведь и губернатор в Петербурге такой воцерковленный, и набирает он себе таких же людей, которые, кажется, лучше молятся, чем работают.
Ну, с последним мне часто очень трудно не согласиться, особенно когда один из них, что широко стало известно, тут нам предложил, увидевши плохую уборку города, самим брать в руки лопаты и убирать снег, что вызвало резонные вопросы, в том числе у меня, а ты-то нам зачем тогда нужен? Но наш губернатор Полтавченко, по крайней мере, все-таки не очень выставляет на показ свою религиозность и не очень настаивает на том, чтобы религиозные нормы обретали силу светского закона, что, к сожалению, происходит у нас в законодательном собрании. Вот та цитата, которая была приведена, та же предыдущая, я знаю, откуда это. Я этот мерзкий ресурс тоже упоминать не стану, он действительно мерзкий.
Но текст
неплохой. С моей
неплохой.
Точки зрения. Да, но с некоторыми частями текста трудно не согласиться, я должен сказать. И опасность действительно угрожает от внутренней клерикализации. Опасность угрожает от того, что я уже говорил, когда религиозные нормы превращаются в общеобязательные положения законодательства. Ну, как это было, например, с пресловутыми законами о наказании за якобы пропаганду гомосексуализма. Никто в мире не знает еще никого, кто бы стал бы гомосексуалистом под воздействием пропаганды, потому что это вообще особенность врожденная, а не приобретенная. Ну, чего почему-то неизвестно авторам соответствующих законов, и объяснить им это с трибуны нашего ЗАГСа было физически невозможно. Ту же природу имеет и печально известный закон о наказании за оскорбление религиозных чувств, по поводу которого мне много приходилось и выступать, и писать, и говорить, я вообще не понимаю, что такое оскорбление чувств, я вообще не понимаю, как за это можно наказывать, ибо не придуман еще тот измерительный прибор, с помощью которого можно определить, что чьи-то чувства оскорблены и насколько именно, и потом непонятно, почему именно религиозные чувства должны быть так трепетно защищены от оскорблений, а все остальные нет. А чем чувства людей, у которых имеются какие-то политические взгляды, они хуже, о чувствах атеистов, которым я, например, принадлежу, я уже вообще молчу. Но, тем не менее, почему-то именно атеисты выделяются, то есть именно верующие выделяются в особенно защищенную категорию, и завтра им ничто не будет мешать оскорбиться чем угодно. Вот я опять же возвращаюсь к тому примеру, который я приводил в начале. Вот мне бы не хотелось тут быть Кассандрой, но если вдруг у нас бы образовалось бы издание, которое печатало бы такого же типа бы карикатуры, как Шарли Эбдо, и если бы там бы были бы карикатуры на патриарха и русскую православную церковь и ее святыни и традиции в таком же стиле, а дальше бы нашлись бы господа фанатики, которые бы использовали бы силу. У меня вопрос. Сколько людей вышло бы на улицы в знак протеста против этого насилия? И как бы повел бы себя Владимир Владимирович Путин, как повел бы себя бы патриарх и многие бы другие бы люди?
Ну, а очень симптоматично, что в связи с французской историей патриарх даже не высказался.
Да, ну это удивительно. Ну, я человек неверующий, я не судья для патриарха, пусть верующие его оценивают. Мне в данном случае более существенно, как себя повели представители светской власти, но ведь видно же, что очень многие из них не скрывают своего злорадства и своей радости. Вот тут обсуждали, что в Париж послали господина Лаврова, которому там было совершенно действительно не место, правда, с моей точки зрения, и представителям там, государства Палестина там тоже было не место. Конечно, называется, большое спасибо, что еще не пригласили туда людей из Хамаса, а ведь могли бы. С них бы сталось. И от нас могли бы вместо Лаврова бы госпожу Нарочницкую отправить, она бы там их поучила бы демократии, как этим занимается, непосредственно из Парижа, и которая сразу же после этой трагедии, она заявила, что, дескать, нечего было оскорблять религиозные чувства. Но вот когда мы все это видим, действительно возникает вопрос, а насколько мы далеки от православной Чечни или от православного Ирана, потому что все то же самое при полном попустительстве клерикалам, при полном попустительстве защитникам так называемых традиционных ценностей, которые почему-то непрерывно всем и вся оскорбляются вокруг, что им не нравится, может, все это может привести к очень тяжелым последствиям. Вот вспомните, кстати, историю с выставкой «Осторожно, религия», которую разгромили. Вот, слава богу, что хоть не убили никого.
Так еще и сроки дали людям, условные, но дали.
А еще тюремные получили совершенно вот реально. Я повторяю, случись что-то подобное у нас, вот я далеко не уверен, что наказаны будут нападавшие, а не жертвы. У меня, по крайней мере, такой уверенности, к сожалению, большому нет. Думаю, что у вас тоже.
Вот давайте мы от народа какой-нибудь вопрос возьмем. Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, я действительно должен сказать, что после Беслана реакции в мире у нас поражала своей разницей. У нас народ даже и не слышал ничего. Как печально кто-то сказал, скорбеть еще не было велено. Кстати, сейчас же в нескольких местах в мире, как минимум, есть памятные, так сказать, места, там в Венеции есть площадь памяти детей Беслана, а у нас улица Кадырова, улица Чавеса есть, а вот тут ничего нет. А сказать я хотел вот о чем. Дело в том, что и там карикатуры, там, скажем, пророка с бомбой, или с выставки «Осторожно, религия», это карикатуры, это тут нет высмеивания святынь, наоборот. Тут есть высмеивание фарисеев, которые пытаются усидеть на двух стульях, и рыбку съесть, и удобно сесть. Как исламские деятели, которые старательно, так сказать, выступают адвокатами террористов и никак вот до сих пор не желают себя от них отделять. Так и наши клерикалы, которые выступают пособниками власти во всех ее проявлениях, явно пытаются занять место, как говорится, идеологического отдела ЦК КПСС, при этом ездят на роскошных машинах, носят золотые часы и так далее. Тут очень хитро смещены акценты. Потому что, как я уже сказал, в данном случае смеются над фарисеями и уже лицемерами, которые пытаются, как я уже сказал, усидеть на двух стульях.
Не спасибо. Я вот все думаю, а как бы на Гаврилиаду-то они среагировали сейчас, вот эти люди, да? Вот современный бы какой-нибудь поэт опубликовал бы Гаврилиаду, ну, а иллюстрировал бы ее, предположим, Жан Эфель. Я думаю, что погрома не избежать было бы и какого-нибудь судебного процесса. Вот. Но я хочу Владимира уже спросить вот о чем. Вот в социальных сетях начали появляться такие хэштеги, там «Я Ваня», да, с тем, чтобы переключить внимание с вот всей этой французской трагедии на события в Донбассе. Да? И некоторые вот уже там комментаторы тоже пишут, что они там возмущаются Парижем, терактом и так далее, когда надо возмущаться, значит, украинским фашистом, фашизмом, в кавычках, прочее-прочее. Хочет ли действительно власть переключить внимание опять туда, да, чтобы россияне не думали ни о вот этих проблемах, ни о том, что их ждет в экономике, а, так сказать, опять жили вот этой самой украинской войной?
Ну, безусловно, хочет. И, конечно, мечта Кремля – это о том, чтобы люди думали про Украину, про Донбасс и не думали про свои кошельки, про неизбежный рост цен, который произойдет, про неизбежное обнищание, про неизбежный рост безработицы, про то, что сейчас людей начнут массово сокращать, особенно из сферы услуг. Хочется все замкнуть на Донбасс и на события на Украине. Но мне кажется, это уже не работает. По крайней мере, опросы показали уже в конце прошлого года, что внимание к Украине быстро падает, и напротив, быстро растет внимание к проблемам внутри страны.
А как же рейтинг Путина?
Социально-экономическим
стоит
проблемам.
Как это, скала.
Он упадет в этом году, я в этом не сомневаюсь. сомневаюсь, потому что и кризисы 90-х годов, и кризис 2009 года показали, что с лагом год-полтора популярность власти неизбежно падает, если страна входит в кризис. А то, что мы сейчас вошли в кризис, это совершенно очевидно. В этом году по консенсус-прогнозу экономика сократится от 3 до 4%. В этом году реальные доходы граждан сократятся от 6 до 10%. В этом году на несколько процентов вырастет безработица. В этом году рост цен может составить от 15 до 20%. И это ударит прежде всего, вот это все, что, о чем я говорю, ударит прежде всего по самым незащищенным малоимущим слоям населения. Поэтому, как бы власть не пыталась переключить внимание общества на украинские кризисы, на украинские проблемы, я думаю, что сейчас постепенно, с каждым днем, все больше и больше внимания будет концентрироваться на тех проблемах, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, а не в телевизоре.
Борис Вишневский, что вы, как политик, как человек, который в городском парламенте заседает, тоже думаете вот о наших перспективах в свете? С одной стороны, есть вот этот вот голубой экран телевизора, в который вкачивается война и всякие обличения, да? А с другой стороны, есть довольно грустная реальность, экономическая, социальная.
Я в августе месяце написал статью для «Новой газеты», где говорилось о том, что сейчас развернется великая битва между телевизором и холодильником. Это когда санкции начались, особенно когда появились антисанкции с запретом на ввоз в Россию импортных продуктов. Нечто подобное уже было в конце 80-х. И если мы помним, то холодильник одержал уверенную победу. Вот что интуиция мне подсказывает, что сейчас холодильник начнет постепенно теснить телевизор, потому что когда у человека происходит покушение на его карман, на его привычный уровень жизни, на его привычное благосостояние, он начинает как-то меньше воспринимать пропаганду. Да, конечно, какая-то часть людей будет какое-то время еще поддаваться на демагогию, будет говорить: ничего, надо потерпеть, пережили блокаду, пережили войну, переживем и это, вот ради русского мира, ради воссоединения Крыма. Но, значит, долго этот гипноз действовать не может. Так показывает история, и не только наша, но и история многих других стран. Те рейтинги, которые сегодня кажутся заоблачными, могут очень быстро начать рушиться. Опять же, история многих стран это показывает. Обычно происходит обвально и совершенно неожиданно для обладателей этих рейтингов, и иногда с очень печальными для них последствиями. Поэтому я думаю, что, конечно, постепенно вот это массовое оболванивание граждан начнет снижаться в течение этого года, просто по мере того, как люди на своей шкуре будут чувствовать последствия проводимой политики. Вот сегодняшний экономический кризис – это ответ российской экономики на российскую политику. Если политика не будет меняться, то в экономике ничего хорошего, я думаю, нас ждать не будет, к сожалению. Уровень жизни будет падать, и люди начнут задумываться. Да, не все и не сразу. Да, здесь есть временной лаг, без сомнения. Но то, что это будет происходить, ну, для меня это абсолютно очевидно, просто потому что иначе не бывает. Никакая пропаганда не будет действовать, когда человек по телевизору видит одно, а вокруг себя совершенно другое.
Давайте мы короткий еще один вопрос примем. Вячеслав из Украины нам звонит, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, господин Рыжков, один вопрос. Я русский беженец из Туркмении. Там моя семья, русские, с паспортами граждан России. Их оттуда не выпускают, их мучают. А таких 200 тысяч. Почему Путин не спасает русских там, а украинских русских пытается спасти? Я здесь хожу на русском, говорю, мне никто ничего не говорит, нет никаких проблем. Спасибо большое.
Ну, это хорошо известная проблема, она много раз в России поднималась.
Нужно только посочувствовать человеку, конечно.
Да, в том числе она поднималась неоднократно в парламенте, когда еще тогдашний Туркменбаши, ныне покойный, лишил русских всех прав в Туркменистане, отобрал паспорта, запретил фактически русский язык, этот вопрос ставился. Тогда все победил газ. свидетельствовал, что тогда «Газпром» покупал туркменский газ, перепродавал его на европейский рынок и очень хорошо на этом зарабатывал. Сейчас, видимо, это связано с какими-то геополитическими интересами. А русские являются просто картой в геополитической игре. Если выгодно эту карту разыграть в Донбассе, она разыгрывается одним образом. Если выгодно игнорировать права русских в Туркменистане, то эта карта задвигается подальше.
Да, ну давайте еще мы буквально Александра Верховского в конце, наверное, услышим. Александр, а вы что думаете? Вот этот русский мир, который в Донбассе, там какая-то, кстати, православная армия воевала, он все-таки не может на, так сказать, нынешнюю путинскую Россию распространиться? Ну, одна Чечня, потом вторая Чечня, в кавычках, еще кто-то. Есть же регионы, где вот это православие головного мозга насаждается очень активно.
Ну, вот этот регион, не знаю, как его правильно теперь называть, он, конечно, исполнен просто множеством экзотических группировок, православная армия – это одна из них всего лишь. А насколько это распространится, понимаете, ну, в точном смысле, конечно, не распространится.
Да, но это хотя бы немножко нас утешает, в конце концов, хотя бы формально Россия еще остается светским государством. Я благодарю Владимира Рыжкова, Бориса Вишневского, Александра Верховского за участие в нашем разговоре. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.